новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Последствия падения российской грузовой ракеты, запущенной к Международной космической станции. Арест за дезертирство солдата, 10 лет находившегося в плену. Отставка главы корпорации Apple. Задержание в Калининграде правозащитницы по обвинению в контрабанде наркотиков. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Алтайские спасатели ведут поиски обломков космического корабля «Прогресс», который накануне упал на территории Республики Алтай. По официальной информации, никто из местных жителей от падения обломков ракеты не пострадал. Специалисты предупреждают, что в баках «Прогресса» находится более 1,5 тонн токсичного топлива. Если оно попадет в почву и воду, это может негативно отразиться на экологии и состоянии здоровья людей. Эксперты считают, что падение ракеты «Прогресс» напрямую связано с кризисным состоянием российской космической отрасли. Рассказывает Любовь Чижова.
Запуск космического корабля «Прогресс» был произведен с Байконура накануне вечером. На 325-й секунде полета ракеты-носителя, по предварительным данным, произошло нарушение работы двигательной установки, которое привело к ее аварийному отключению. После этого грузовой корабль рухнул на землю. Это могли наблюдать жители Чойского района Республики Алтай. Один из них, Владимир Фролов, поделился с «Радио Свобода» впечатлениями от увиденного.
Что наблюдали жители, это сильный хлопок в виде взрыва, потрясшего дома, землю, в общем, сначала предполагали, что это землетрясение. Но мы уже к этому как бы привычны. Нам эти фрагменты, они тут проходят в коридор, и нам не удивительно. Удивительно было другое, то, что это был один сильный взрыв, больше ничего. Потом уже интернет нам как бы и разъяснял в этом отношении. А у нас сейчас идет просто поиск, ну, очень расхожий с тем, что пишут в интернете. Не так уж это все активно. Я не вижу, допустим, там оцеплений, введений чрезвычайных ситуаций, ничего этого нет. Ни одного вертолета, на место нет выезда. Я думаю, что они еще не могут найти точку падения.
По официальной информации, никто из местных жителей, лесозаготовщиков, сборщиков ягод и орехов, которые могли находиться в зоне падения ракеты «Прогресс», не пострадал. Сообщается, что в баках упавшей ракеты находится более 1,5 тонн токсичного топлива – амила и гептила. Часть его сгорела, но оставшаяся часть может попасть в почву и воду, и это весьма негативно скажется на местной экологии и здоровье людей. Об этом говорит руководитель токсичной программы Greenpeace в России Алексей Киселев.
Я не берусь судить о каких-то токсичных последствиях падения самого и самой железяки, да. Вообще все-таки, наверное, рекомендуют растаскивать их на сувениры по причине возможной радиоактивности самого корпуса ракеты и это все ее начинки. Понятно, да, что если там через много лет это все начнет ржаветь и гнить, то понятно, что последствия будут. Но если мы все обратимся вообще к истории российских запусков ракет, да, и когда в современной России уже перестали засекречивать все, что было в Советском Союзе, как это в Советском Союзе практиковалось, то мы вспомним, да, что топливо этих ракет, скорее всего, является несимметричный диметилгидрозин, в простонародье гептил. И мы-то вспомним, что лет 15 назад активно обсуждалась проблема желтых детей на Алтае, то есть гибели детей, которые рождались там желтым светом и так далее, из-за того, что в организм родителей попадали, собственно говоря, вот эти вот остатки несгоревшие гептилы, которые падали на Алтай со ступенями ракет при их запуске. Очевидно, здесь стоит предположить возможность не до конца сгоревший гептил, потому что из того, что мы знаем в СМИ, был взрыв, который был виден за 100 километров от места падения, возможно, взрыв был достаточной силы для того, чтобы все это прогорело. Может быть, нет. Но здесь вот, понимаете, сидя в Москве, очень сложно представлять, что там происходит на месте, возможно, специалисты МЧС здесь больше ситуации разбираются. Но, опять-таки, недооценивать или там преуменьшать опасность здесь, наверное, неправильно, просто потому что гептил при всех своих там колоссальных полезных качествах, это токсичное соединение, которое весьма печально может воздействовать на здоровье населения, если оно проникнет в воду, если оно проникнет через почву в грунтовые воды и так далее.
О причинах и последствиях падения на Алтае космического корабля «Прогресс» моей коллеге Валерии Шабаевой рассказал обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.
Серийные изделия всегда имеют некую вероятность отказа. Она традиционно была очень низка для ракеты типа «Союз-У». То есть где-то было запущено более 750 и отказало только порядка 20. Нигде в мире вы не найдете ракету с такой надежности, с такой многолетней историей пусков. Это не то, что слетать 30 раз без единой аварии, хотя это тоже, конечно, прекрасно. Это все-таки другое. тут велик соблазн, естественно, списать это на производственный дефект, на чье-то головотяпство и так далее. Кстати, скорее всего, так оно в итоге и выяснится. Но в производственные дефекты и головотяпство, разумеется, срабатывают там, где утрачен контроль, где не выполняются необходимые процедуры. Так что предмет для разбирательства, безусловно, есть.
Скажите, а какие непосредственные последствия будут у этой аварии?
Непосредственных, в общем, по большому счету, не будет. Естественно, запуски «Союза» будут приостановлены до выяснения причин и их устранения, но опыт показывает, что на это порядка месяца уходит. Ничего критичного за это время не произойдет.
Журналист независимого военного обозрения Виктор Мясников считает, что падение ракеты «Прогресс» и все предшествующие ему ЧП, связанные с крушением ракет и спутников, свидетельствуют о том, что российская космическая отрасль находится в кризисе.
Когда спутники идут на нерасчетные орбиты, падают и так далее, и вот уже происходит авария с «Союзом», это на подобное размышление наводит. В управлении все меньше людей, выходцев именно из космического производства, из науки. А все больше людей со стороны и из Министерства обороны, из космических войск и войск ракетчиков стратегического назначения. Здесь нужно понимать, что принципы подходов у военных и у ученых разные. Потом мы многого не знаем, что касается причин аварий. Здесь тоже информация дается очень дозированно и зачастую вызывает даже недоумение те выводы, которые нам представляют. Ну, например, известная история с тем, что разгонный блок загрузили больше тонны лишнего горючего. Вот я не могу в это поверить, потому что все элементы и саму ракету-носитель все взвешивают. Все количество топлива должно быть в определенных количествах сбалансировано с нагрузкой. То есть подобная вещь, когда залили больше, на мой взгляд, просто невозможно. Это любой специалист заметит сразу. А вот то, что перестали по полной программе проводить испытания предварительные всей космической техники, об этом говорят вскользь. Скорее всего, причины могут быть именно в этом. Моральный ущерб очень серьезный, когда вот так один за другим спутники падают, а теперь еще и носитель с «Прогрессом», который шел ни много ни мало на международную станцию, где 6 человек его ждали вот, в космосе. Это, конечно, серьезный удар по престижу страны и по космической отрасли. Сам по себе ущерб, конечно, его вычислить можно, потому что есть стоимость запуска, есть стоимость полезной нагрузки, плюс прибавим к этому стоимость поисковых работ, расследований. Но теперь надо в экстренном порядке, в принципе, готовить другой корабль, другой «Прогресс», ракетоноситель «Прогресс», снова загружать и так далее. И когда по экстренным схемам что-то делается, это всегда выходит дороже.
Это было мнение сотрудника независимого военного обозрения Виктора Мясникова. В связи с падением корабля «Прогресс» российская генпрокуратура организовала проверку космодрома Байконур. Власти Казахстана заявили, что не будут вводить запрет на запуск из Байконура в связи с падением «Прогресса» 24 августа. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области военная прокуратура проверяет информацию о том, что солдат срочной службы Андрей Попов, арестованный по обвинению в дезертирстве, на самом деле 11 лет был фактически в рабстве в Дагестане. Роскосмос приостановил запуски ракет-носителей «Союз» до выяснения причин вчерашней аварии космического корабля «Прогресс». Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок ареста подозреваемому в организации убийства журналистки Анны Политковской. В Белоруссии закрыт уголовное дело против лидера оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. 4 итальянских журналиста, похищенных в среду в Ливии, освобождены, сообщил МИД Италии. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Тунис, Египет, теперь Ливия. Какие выводы сделает российская власть?» В программе о политической ситуации в России дискутируется председатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и член Московского регионального политсовета партии «Единая Россия» Владимир Семага. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о международных новостях. Стив Джобс, сооснователь и главный исполнительный директор корпорации Apple, ушел в отставку. В заявлении Apple, одной из ведущих корпораций разработчиков компьютеров и программного обеспечения, говорится, что Стив Джобс переходит на должность председателя совета директоров компании. С января этого года 56-летний Джобс находится в бессрочном отпуске по состоянию здоровья. Ранее он долго лечился от рака. Официально причина отставки Джобса не называется, так же, как и его нынешний диагноз, рассказывает Александр Гостев.
Стивен Пол Джобс, которого всегда все просто называли Стив, в письме с просьбой об отставке, направленном в совет директоров корпорации Apple, написал, что, цитата, «сегодня, к сожалению, наступил день, когда я должен уйти, поскольку не в силах более исполнять обязанности руководителя». Джобс считается главной творческой силой и идейным двигателем одной из самых известных и успешных корпораций мира – Apple, которая была основана им на пару с его школьным другом Стивом Возняком в 1976 году. Молодые люди создали один из первых успешных персональных компьютеров в мире под названием Apple One. Джобс неоднократно вспоминал об этом.
Мы со Стивом Возняком начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20. Мы много работали, и через 10 лет Apple превратился в 2-миллиардную компанию, в которой работали 400 человек. За год перед этим мы создали наше лучшее произведение, Macintosh. Тогда мне только исполнилось 30.
В 1981 году Стив Возняк попал в авиакатастрофу и фактически более не участвовал в повседневной работе Apple. В 1985 году сам Джобс из-за внутренних интриг в корпорации был вынужден покинуть Apple, однако в 1997 году вновь возглавил ее. Сегодня общая стоимость Apple оценивается более чем в 340 миллиардов долларов. Стивен Джобс входит в список 50 самых богатых американцев, считается автором или соавтором почти 230 самых разнообразных изобретений, владеет пакетом в 5 миллионов акций Apple и еще 138 миллионами акций корпорации Walt Disney. Теперь, как сказано в официальном заявлении Apple, бывший основатель корпорации будет действующим главой совета директоров, по-прежнему участвующим в разработке новых продуктов Apple и планов развития. Место же главного исполнительного директора занимает отныне бывший операционный директор Тим Кук. Его кандидатуру предложил сам Стив Джобс. Конкретно о причинах отставки ни сам Джобс, ни корпорация ничего не сообщают, однако здоровье Джобса уже несколько лет является предметом обсуждения в СМИ. В 2003 году у него нашли рак поджелудочной железы, который сперва казался неизлечимым, однако потом врачи установили, что голову Apple можно было прооперировать. После он сам рассказывал.
Мысль о том, что я скоро умру, стала одним из самых действенных способов, чтобы начать принимать правильные жизненные решения. Теперь операция прошла, и я здоров.
Однако в январе 2009 года Стивен Джобс надолго взял отпуск по состоянию здоровья, на этот раз из-за обнаруженного рака печени. Новая операция, с его слов, также прошла успешно, и он вернулся к работе. Но с января этого года Джобс опять находился в отпуске по медицинским причинам. Официально его нынешний диагноз неизвестен. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской прессы. У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. В информационных часах программы «Время свободы» мы подробно рассказываем о том, что неудачей закончился запуск на орбиту российского грузового космического корабля «Прогресс» с 3 тоннами жизненно важного груза для экипажа Международной космической станции. Что сегодня на эту тему пишет американская пресса?
Здравствуйте, Валентин. Сбой третьей ступени ракеты «Союз-У» примерно через 5 минут после старта не должен повлиять на работу Международной космической станции и 6 астронавтов, находящихся на ее борту. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей российских и американских космических ведомств. Американские представители, как и российские, считают, что за 6 месяцев, на которые рассчитаны запасы на борту станции, эксперты выяснят причину аварии и можно будет возобновить полеты грузовых кораблей в обычном режиме. Но если России не удастся до конца октября отправить новый корабль с грузом, у НАСА есть ряд планов действий в таких чрезвычайных обстоятельствах. Среди прочих прочего, возможно сокращение исследовательских работ, а также уменьшение наполовину экипажа МКС, чтобы сократить потребности в продовольствии и прочих припасах. Хотя на станции есть резервные системы, произошедшая в среду авария подчеркивает, насколько важно начать использовать разрабатываемые на коммерческой основе американские ракеты и грузовые капсулы как дополнение к российским полетам по доставке припасов. Поскольку НАСА этим летом списала весь свой флот космических челноков, остаются только две указанных возможности для частых полетов с целью пополнения запасов на МКС. Стараясь не придавать особого значения произошедшей в среду аварии, руководитель программы МКС в НАСА Майкл Сафридини заявил, что станция находится в прекрасном состоянии, но он все же признал, что может возникнуть необходимость скорректировать работу на МКС, если российский грузовой корабль не сможет вылететь до конца октября. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Валентин.
Алан, давайте поговорим о другой важнейшей международной теме. Это Ливия, где правящий режим Муаммара Каддафи, судя по всему, пал или вот-вот падет. Какие интересные публикации американских газет на эту тему показались вам интересными?
Как пишет газета Christian Science Monitor сегодня, неожиданный сдвиг в ливийской гражданской войне и захват мятежниками укрепленной резиденции Муаммара Каддафи в Триполи произошел не только благодаря настойчивости повстанцев, но и благодаря миссии НАТО в их поддержку. Несмотря на заявление Каддафи о том, что он готов к долгой войне, НАТО выдержало 6 месяцев битвы в Ливии и даже в собственных рядах Альянса посредством сочетания терпения, обучения мятежников и 19 тысяч самолетов вылетов. Ливийская компания НАТО, напоминает газета, в первый раз обозначила то, что Соединенные Штаты отходят в сторону, уступая европейским державам лидерство и руководство в самом успешном в мире военном альянсе. Но пока британский премьер и французский президент сделали передышку, чтобы должным образом поставить себе в заслугу поворот в ливийском деле, имеются значительные сомнения относительно того, какое будущее ожидает союз НАТО, который был выкован в послевоенной Европе. Газета приводит мнение Алекса Кроу, эксперта из Лондонского института Chatham House, о том, что НАТО продолжит существовать, но отойдет от организации коллективной обороны и превратится в расплывчатую структуру и совещательный орган. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Валентин.
Алан, ну и в завершение обзора только что прозвучал информационный материал об отставке одного из основателей знаменитой компьютерной компании Apple Стива Джобса. Он объявил об уходе с поста генерального директора компании. Как это событие комментирует американская пресса?
Нью-Йорк Таймс пишет, что редко когда бывает, что в крупной компании в отрасли столь сильно доминирует конкретная личность и делает это столь успешно, как это делал Стив Джобс. Самое главное в том, что касается Стива Джобса, это не его гений и не его харизма, а его экстраординарное умение рисковать. Газета цитирует Алана Дойчмана, биографа господина Джобса. Apple, говорит Джобс, была столь инновационной, потому что Джобс брал на себя серьезные риски. Это редко встречается в корпоративной Америке. Он ничего не проверяет на рынке, это все его собственные оценки и суждения, это его стремление добиваться совершенства и выдержка, сила воли, характер. Другой эксперт Тим Баджарин, президент технологической исследовательской компании Creative Strategies, отмечает, что новости об уходе Стива Джобса стали шоком, потому что они внезапные. Но он при этом добавил, что в то время как определенно существует озабоченность по поводу Стива как человека, нет особого беспокойства о компании. Он говорит, что Стив выстроил очень сильную группу управленцев, включая руководителя Тима Кука, который явно понимает видение цели и направление движения Стива Джобса. Газета приводит еще несколько цитат. «Стив Джобс – величайший лидер, какого когда-либо знала наша отрасль. Чудно, как много эмоций можно испытать по поводу незнакомца. Каждый раз, когда я звоню по телефону, каждый раз, как сажусь за компьютер, Стив Джобс тут как тут. Очень печальные новости о Стиве Джобсе. Он величайший промышленник Америки. Возможно, он самый великий из всех. Нам будет не хватать тебя, Стив». Эти цитаты, эту подборку цитат публикует газета «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил Алан Давыдов. Вернемся к российским новостям. Правозащитница Ирина Теплинская, отстаивающая право наркозависимых на заместительную терапию, подозревается в контрабанде наркотиков. Ее задержали в калининградском аэропорту Храброво, рассказывает Ирина Чевтаева.
18 августа Ирина Теплинская возвращалась из Киева в Калининград после реабилитации в специальном центре для наркозависимых. В аэропорту при обыске сотрудники ФСБ нашли у нее таблетку, содержащую метадон. Это препарат, применяемый при заместительной терапии, которую используют в социализации наркозависимых. В отношении Ирины Теплинской возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса России. Ей угрожает до 7 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Сама Ирина Теплинская не считает себя виновной. Вот как, по ее словам, происходило задержание.
Не успела пройти пограничный контроль и поставить свои вещи на ленту. Меня встречали уже 4 человека с корочками ФСБ, 4 женщины из службы аэропорта и кинолог с собакой. Они сказали, что на меня как-то неадекватно отреагировала собачка. Но собачка, обнюхав вот эти мои вещи, в которых впоследствии была найдена почему-то таблетка, она никак на них не отреагировала. Потом мы пошли второй раз уже на обыск с женщинами. Опять же, обыск был проведен с нарушением, потому что досматривала меня контролер, прапорщик пограничной службы. И понятыми также являлись эти контролеры из пограничной службы. Потом предложили мне достать торты из этого пакета из авоськи. Я достала. Передала им авоську, они почему-то не заглянули вовнутрь, женщина, которая вела обыск, а взяла ее за концы сверху и стала трясти. И тут выпадает таблетка. Ну, таблетка, видимо, была в руке зажата. Опять же, после того, как они нашли эту таблетку, якобы обнаруженную в моих вещах, они почему-то не устроили мне обыск с пристрастием. Они ничего вообще из моих вещей не стали вскрывать, найдя эту таблетку.
Ирина Теплинская подчеркивает, что, находясь на Украине в последние 2 месяца, не принимала ни метадон, ни какие-либо другие наркотические или психотропные вещества. Ее реабилитация проходила в условиях, свободных от наркотиков. Для подтверждения этого она готова пройти все необходимые тесты. Адвокат Теплинской Александр Кос готов доказывать, что Теплинская невиновна.
Мы не стоим на позиции, что что-то нашли. Там была странная ситуация, что при третьем досмотре из открытой авоськи, в которой она везла торты, при встряхивании вдруг обнаружилась какая-то таблетка. Да, впоследствии оказалось, что в этой таблетке содержится метадон. То есть, ну, нашли здесь сложно сказать, да, но вот на основании полагать, что здесь идет не о находке, а о чем-то другом.
Александр Кос подал жалобы по всем процессуальным нарушениям. Сама обвиняемая готова пройти тестирование на детекторе лжи. Ее адвокат также просит привлечь к тестированию и ту женщину, которая якобы нашла таблетку. Говорит начальник пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Калининградской области Петр Гордиенко.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это контрабанда наркотических средств. Дело находится в производстве. В период следственных действий мы никаких комментариев ни об обстоятельствах, ни о ходе следствия не даем.
Прокурор Гурьевского района Калининградской области, который занимается делом Теплинской, от комментариев также отказался. У Ирины Теплинской тяжелая биография. По ее словам, она начала употреблять наркотики в подростковом возрасте. Была неоднократно судима. Но потом решила изменить свою жизнь, открыто заявив о своих проблемах. Стала активно помогать наркозависимым в защите их прав. Сейчас Теплинская – российский представитель международной организации «Евразийская сеть снижения вреда», занимающаяся защитой прав ВИЧ-инфицированных и наркозависимых. В 2011 году Ирина вступила в тяжбу с органами здравоохранения. Она обратилась в Министерство здравоохранения Калининградской области с просьбой назначить заместительную терапию. Ей отказали на основании того, что заместительная терапия в России законодательно запрещена. Она обжаловала это решение в районном суде со ссылками на международные правовые документы. В мае этого года районный суд оставил без удовлетворения ее заявление. Кассация также не увенчалась успехом. В августе Калининградский областной суд оставил без изменения решение районного суда. В ближайшей перспективе жалоба в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека. Ирина Теплинская рассматривает произошедшее с ней как провокацию госнаркоконтроля в связи с ее правозащитной деятельностью. Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области военная прокуратура проверяет информацию о том, что солдат срочной службы Андрей Попов, арестованный по обвинению в дезертирстве, на самом деле 11 лет был фактически в рабстве в Дагестане. Роскосмос приостановил запуски ракет-носителей «Союз» до выяснения причин вчерашней аварии космического корабля «Прогресс». Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок ареста подозреваемого в организации убийства журналистки Анны Политковской. Глава подмосковного управления МВД Николай Головкин вызван сегодня на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном игорном бизнесе. В Белоруссии закрыто уголовное дело против лидера оппозиционной партии «Объединенная гражданская партия» Анатолия Лебедько, которого обвиняли в организации массовых беспорядков в декабре прошлого года. Четверо итальянских журналистов, похищенных в среду в Ливии, освобождены, сообщает МИД Италии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свободы Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Наши читатели и слушатели знают, что бригада журналистов «Радио Свобода» работает на выборах в Абхазии. Там целая группа журналистов, в том числе наш коллега Вадим Дубнов, фоторепортер Юрий Тимофеев, и они ежедневно передают материалы оттуда. И сегодня репортаж Вадима Дубнова, который называется «Абхазия за день до развязки». Это репортаж из Сухуми, который готовится последние часы, готовится к выборам президента. Для тех, кто интересуется этой темой, статья на первой странице сайта. Многие наши читатели пишут в своих комментариях о том, что нам иногда не достает дискуссионности, что мы в основном привлекаем тех экспертов и тех политиков, которые близки по взглядам духу Радио Свобода. И вот мы попытались некоторым образом ответить на это, организовать дискуссию на сайте Радио Свобода. Дискуссия, в общем, не политическая, а общественная, но, тем не менее, довольно жесткое столкновение людей, которые стоят на разных позициях. Это президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман и эксперт Лев Левинсон, который не разделяет взглядов Евгения Ройзмана на то, как надо бороться с наркоманами. Я напомню, что Евгений Ройзман намеревается расширить свою инициативу и распространить ее на всю страну. Эта инициатива теперь уже называется не «Город без наркотиков», а «Страна без наркотиков». У Льва Левинсона его методы вызывают очень сильные сомнения и опасения. На главной странице сайта статья «Россия без наркотиков. Как Лев Левинсон versus Евгений Ройзман». Тут же интервью с режиссером Мариной Голдовской, которая сняла фильм об Анне Политковской. Большое интервью с режиссером тоже на первой странице «Радио Свобода». И, естественно, материалы, посвященные событиям, связанным с падением «Прогресса», они будут появляться в течение всего дня. Один из них – алтайские деревни привыкли к космическому мусору. Житель деревни Каракоуш на Горном Алтае по телефону нашему корреспонденту Анастасии Кириленко подробно рассказал, что же там происходит и что видно с места событий.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. И добавлю, что сайты и эфир идут рука об руку. В следующем часе прозвучит репортаж из Абхазии Вадима Дубнова. Также вы услышите интервью, связанное с делом Анны, об убийстве Анны Политковской. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к одной из самых заметных тем сегодняшнего дня. В Саратовской области в качестве дезертира заключен под стражу солдат Андрей Попов. Он вернулся домой спустя 11 лет после того, как был призван в армию, и утверждает, что все эти годы находился в рабстве у владельца кирпичного завода в Дагестане, рассказывает Ольга Бакуткина.
Солдат-срочник Андрей Попов вернулся из армии через 11 лет. Осенью 2000 года он служил в воинской части 14460 Татищевского района Саратовской области. Был отправлен на строительство объекта, а оказался на кирпичном заводе в Дагестане. 17 августа 30-летний солдат вернулся домой в районный город Ершов. О его состоянии рассказывает родственница Светлана Попова.
Было два побега, на третий побег он сбежал в Дагестан с кирпичного завода. Он пришел домой к матери. 45-50 лет ему даже оброшен весь, без зубов. Говорит, а вообще худой такой, ну старик.
18 августа Андрей Попов пришел в местную полицию с заявлением о похищении. Был задержан и помещен в следственный изолятор как дезертир. Говорит Светлана Попова.
Мы собираемся оставить его права. Это не он сбежал сам, было похищение. Но мы никак не можем добиться возбуждения этого уголовного дела, понимаете? Мы уже не знаем, куда обращаться.
Ситуацию комментирует председатель Саратовского областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Скорее всего, это заявление у них и не приняли. Или взяли, но рассматривать не стали, заведомо признав парня виновным. Это одно из целой цепи нарушений, которые сегодня допускают должностные лица в отношении Андрея Попова.
Саратовский союз солдатских матерей намерен добиваться освобождения Андрея Попова из-под стражи и настаивает на проведении тщательной проверки его заявления о похищении, причем не местными органами охраны правопорядка. По мнению Лидии Свиридовой, для расследования дела необходимо создание специальной комиссии. Татищевский военный гарнизон не раз оказывался в центре внимания прессы в связи с самоубийством, бегством солдат, случаями дедовщины, говорит Лидия Свиридова.
В Саратовской области этот военный гарнизон доставляет нам хлопот гораздо больше, нежели другие военные гарнизоны. Всего лишь вот месяц назад прошла информация о том, что солдат якобы оставил воинскую часть самовольной. До сих пор никаких сведений о солдате нет. Не из той ли это серии, что и Андрей Попов.
По официальной информации управления МВД по Саратовской области, полиция Ершовского района действует на основании розыскного дела, заведенного в декабре 2000 года, в соответствии с которым Андрей Попов разыскивается как дезертир. Сейчас рассматривается вопрос о передаче его военной прокуратуре. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Из-за лета многие российские блогеры покидают виртуальное пространство и начинают интересоваться реальным миром. Первое, что они видят, выехав за пределы городов, в каком состоянии находится окружающая среда. ЖЖ-пользователь Сурен Газарян курорт Туапсе характеризовал как отравленные реки, мусорные берега.
«Я не был возле скалы Киселева лет 5, и когда вышел на берег моря, то был поражен. Весь пляж на протяжении нескольких сотен метров покрыт толстым слоем разнообразного мусора. Причем самые большие кучи находятся именно в той точке, с которой скалу Киселева так любят снимать фотографы. С трудом сдерживая рвотные позывы, мы прошли по берегу до того места, где в море впадает небольшая речка. Здесь открылась еще более отвратительная картина. Русло речки было устлано разорванными в клочья полиэтиленовыми пакетами, тряпьем, использованными памперсами и тому подобными отходами современной цивилизации. Примерно через полкилометра мы вышли к истокам речки и городской свалки. В этом месте сливаются несколько смердящих ручьев, которые стекают со старых мусорных залежей. Здесь свалка длинным языком сползает в русло речки, которая постепенно выносит в море накопившийся за долгие годы мусор. Прямо возле устья мусорной реки расположились отдыхающие, наверное, самые нетребовательные и небрезгливые в мире. При мысли о купании в море становилось не по себе, хотелось только одного – как можно быстрее сбежать из этой гигантской помойки.
В свою очередь, блогер «Пес Зар» на своей странице в «Живом журнале» сухо сообщает о намерении передать часть территории ботанического сада в Ростове под жилое строительство.
Печально известный фонд содействия развитию жилищного строительства оповестил Южный федеральный университет о намерении использовать часть земель ботанического сада в целях фонда. Ростовский ботсад является одним из крупнейших в России, СНГ и Европе. За последние десятилетия или лихолетия сохранена вся территория, все 160 гектаров. Россия может стать первой страной в мире, которая сподвиглась на снос ботанических садов. На так называемых слушаниях, посвященных данному вопросу, чиновники и депутаты ядра проигнорировали практически единодушное мнение профессионального сообщества по вопросу создания законодательных условий для сохранения ботсадов и дендроколлекций.
Известный российский блогер Навальный обращает внимание на табачную продукцию компании «Донской табак». Производимые сигареты имеют сладкий на вкус фильтр, яркий дизайн, стоят недорого. Так привлекают молодых покупателей. Даже на пропагандирующих сигареты рекламных плакатах изображены девочки с чупа-чупсом в руках или с мороженым.
Эти скоты ведут целенаправленную кампанию по пропаганде курения среди девочек-подростков. К сожалению, в России невозможно предъявить им серьезных юридических претензий. В Европе, или тем более в США, донских табачников разорвали бы на части. Хотя вряд ли кто-то там решился бы на подобную рекламу даже не из-за боязни исков, а из-за нежелания столкнуться с общественным мнением на эту тему. В России общественное мнение донскому табаку по барабану, а государство стоит на их защите. Еще бы, ведь владелец донского табака – видный член партии жуликов и воров Савиди Иван Игнатьевич. Он хочет, чтобы 13-летние девочки тоже покупали у него будущий рак легких, жили в ритме «плей». На эти деньги он снова купит себе место в списках партии жуликов и воров, и ему будет наплевать на то, что вы думаете про его рекламу. Когда на выборах будете по телевизору смотреть рекламки «Единой России» про поддержку здравоохранения и спорта, то вспомните эту рекламу сигарет для детей. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Западные интернет-комментаторы продолжают спекулировать на теме местонахождения Муаммара Каддафи. В блогах Independent обратили внимание, что из-за написания фамилии розыск полковника представляет проблему даже для всезнающей системы Google.
Вы понятия не имеете, где искать Каддафи. В Гугле это сделать не легче. В то время как британские средства массовой информации ищут Каддафи, газета «Нью-Йорк Таймс» не знает местонахождения Куаддафи, «Уолл Стрит Джорнал» – Гаддафи и «Лос-Анджелес Таймс» – Каддафи. В то же самое время британское правительство использует другую фамилию – Куаддафи. Даже вчерашнее обнаружение удостоверения личности диктатора делу вряд ли поможет. В нем значится Гасафи. Может, умники из Google что-нибудь посоветуют?
В блогах «Нью-Йоркер» Эми Дэвидсон рассуждает о ливийском хаосе и оставляет любую надежду делать какие-либо предположения о том, где скрывается Каддафи.
Этой весной казалось, что режим Каддафи падет быстро. Город сдавался за городом, от Бенгази до Бреги. Потом перевес был на стороне верных полковнику сил, потом повстанцы отвоевывали эти города. Сейчас каждого наверняка охватывает волнение при чтении сообщений из Триполи. Кажется, будто тот же сценарий повторяется снова, только на этот раз в городской миниатюре. Можно ли использовать словосочетание «больной при смерти» или «дни его сочтены» лишь потому, что территория, на которой ведутся бои, теперь сузилась до размеров одного города? Вполне возможно, что через 10 минут Каддафи кто-то вытащит из бункера, и эта история закончится. Но может случиться, что через 10 недель нам будут рассказывать о расположении улиц в городе Сирт, где живут родственные Каддафи бедуины. Мне кажется, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет применение теории хаоса. Вопрос только, куда нас ведет этот хаос?
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области военная прокуратура проводит проверку информации о том, что солдат срочной службы Андрей Попов, арестованный по обвинению в дезертирстве, на самом деле 11 лет был фактически в рабстве в Дагестане. Роскосмос приостановил запуски ракет-носителей «Союз» до выяснения причин вчерашней аварии космического корабля «Прогресс». Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок ареста подозреваемому в организации убийства журналистки Анны Политковской. Глава подмосковного управления МВД Николай Головкин вызван сегодня на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном игорном бизнесе. Четверо итальянских журналистов, похищенных в среду в Ливии, освобождены, сообщает Министерство иностранных дел Италии.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Народный фронт на большой дороге. Автопробег за партию власти.
Комментарии экспертов.
Годится ли Доминик Строскан графу Монте-Кристо?
Право автора.
Двухколесное двуногим. Александр Генис о победе велосипедов над Европой.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. В Москве вчера открылась ежегодная автомобильная выставка «Интеравто-2011». Крупнейший в России производитель автомобилей «АвтоВАЗ» представил две своих новых модели, относимых к категории бюджетных. Однако общий спрос на легковые автомобили в России, отмечают эксперты, постепенно смещается в сторону моделей более дорогих. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
За первые 7 месяцев 2011 года в России было продано почти 1,5 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это сразу в 1,5 раза больше, чем за период с января по июль годом ранее. Причем столь бурный рост происходил на фоне снижения общих реальных доходов населения. По официальным данным, в первом полугодии они сократились почти на 1,5% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. На динамике автомобильного рынка отразились другие факторы – отмечает аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Я бы отметил, во-первых, низкую базу 2010 года, во-вторых, программа стимулирования спроса в России, это программа утилизации и программа льготного кредитования. Именно в первом полугодии 2011 года программа утилизации дала довольно-таки неплохие результаты по сравнению с уровнем первого полугодия 2010 года, поскольку в прошлом году она начала реализовываться лишь в марте.
Но программа утилизации фактически завершена. Последние сертификаты на покупку в ее рамках новых автомобилей были выданы еще в конце июня, и теперь многие эксперты прогнозируют замедление темпов роста продаж.
В связи с завершением программы утилизации спрос на автомобили будет замедляться, и это мы уже видим на продажах АвтоВАЗа, который в июле 2011 года снизил продажи по отношению к июлю 2010 года на 3%. В дальнейшем АвтоВАЗ также будет снижать объемы продаж. Однако, если посмотреть на рынок в целом, то, на мой взгляд, будет замедление, но оно не будет столь значительным, поскольку мы видим, что спрос на автомобили сдвигается в пользу более дорогих автомобилей, и продукция АвтоВАЗа сейчас фактически заменяется продукцией иностранных брендов, которые активно продвигают свои новые марки в 2011 году.
В канун открытия в Москве нынешней автомобильной выставки было объявлено, что немецкая компания Volkswagen, крупнейшая в Европе и третья в мире автопроизводитель, с 1 ноября начнет сборку некоторых своих моделей на заводе российской группы ГАЗ в Нижнем Новгороде в рамках заключенного в июне этого года соглашения. Фактически ГАЗ сосредоточился на моделях наиболее прибыльного для него сегмента – легких коммерческих автомобилей, в котором на его долю приходится сегодня более половины российского рынка, тогда как производством легковых автомобилей будет заниматься в Нижнем Новгороде крупный зарубежный партнер. Аналитик инвестиционной компании «Церих Capital Management» Олег Душин.
2010 года было заявлено о том, что Volkswagen и ГАЗ собираются заключать подобное соглашение, и это ожидалось в течение года, что это будет осуществлено. Но дело выглядит так, что ГАЗ, будучи крупным предприятием, имеет проблемы недозагрузки мощностей, и как минимум и как максимум хочет загрузить эти мощности и заключает с Volkswagen договор, чтобы загрузить его, компанию на 8 лет примерно, по оценкам. И, соответственно, они снимают какую-то головную боль в этой части и добиваются сотрудничества с компанией, которая обеспечивает обеспечивает успех бренда. Тут можно только говорить о том, что у ГАЗа нет, наверное, собственных потенциалов, чтобы развивать это направление, чтобы гарантировать успех.
Но и Volkswagen, открывая производство в Нижнем Новгороде, решает собственную задачу. Как выполнить новые требования к режиму так называемой промышленной сборки автомобилей в России, подразумевающему таможенные льготы в обмен на определенные объемы выпуска?
Как раз это под это и делается. Это все учитывает условия промышленной сборки, которые выполнять довольно сложно, и поэтому, конечно, это все толкает иностранцев просто на сотрудничество с россиянами.
В целом, на ваш взгляд, спрос на новые легковые автомобили в России сегодня имеет ценовую или видовую структуру, то есть по типам кузова или, например, привода шасси? Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, сейчас в России потребительский спрос определяется скорее видовой структурой предложения, нежели ценовой, поскольку, если посмотреть на предложение автомобилей на российском рынке, мы увидим, что фактически в каждом ценовом сегменте можно увидеть все типы кузова. И в бизнес-классе, и в бюджетном классе, и в среднем классе. Поэтому фактически потребители выбирают между типом кузова, нежели ценой на автомобиле.
В 2008 году в России каждый второй новый легковой автомобиль был куплен в кредит. В 2009 году на фоне финансового кризиса эта доля сократилась более чем вдвое, после чего вновь начала расти. Олег Душин, аналитик инвестиционной компании «Церих Capital Management».
Речь идет о том, что, наверняка, по оценкам, уровень докризисной России пока не сумела преодолеть, то есть не 50%, а, скажем, 40% берут кредит для того, чтобы купить автомобили, и цель этого кредита – покупать новые автомобили, как правило. Но, конечно же, покупка кредита автомобилей очень популярна в России, поскольку 10% пониже, чем по другим видам кредитования. И данные говорят о том, что растет в этом году кредитование со стороны банков. Покупка именно нового автомобиля из зарубежного производства, которое дает владельцу и статус, и удобство, конечно, популярно в России, поэтому доля этого должна расти. Ну и, конечно, покупают этот кредит в основном молодые люди, у которых интерес, конечно, к тем маркам, которые являются ведущими.
За первые 7 месяцев 2011 года в России было продано 1 460 000 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это сразу в 1,5 раза больше, чем за период с января по июль годом ранее.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И завершаем этот информационный час рубрика «Общественное мнение». В петербургском издательстве «Алитея» вышла книга под названием «Милиция и этнические мигранты. Практики взаимодействия». Это коллективная монография, в основе которой лежит социологическое исследование, проведенное в двух российских городах – Петербурге и Казани. Рассказ об этой книге в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди авторов книги – ученые из двух организаций – Казанского института социальных исследований и гражданских инициатив и Центра независимых социологических исследований в Петербурге. Социологи использовали такие методики, как интервью, включенное наблюдение, анализ документов и материалов прессы. Поскольку полевой этап исследования закончился до того, как милиция была переименована в полицию, то в своем рассказе о книге мы сохраним ее старое название – «Милиция». О полученных результатах рассказывает один из редакторов книги – Борис Гладарев, сотрудник Центра независимых социологических исследований.
Для меня самое удивительное было то, что иммигранты и милиционеры, они оказались с социальной точки зрения очень близки. И те, и другие находятся на нижних ступенях социальной лестницы российского современного общества. И те, и другие испытывают дефицит ресурсов, и те, и другие вынуждены серьезным образом бороться за выживание. И их взаимодействие, по сути, является перераспределением этих ресурсов. То есть милиционеры конвертируют свои властные полномочия в, скажем так, в дополнительные средства, денежные ресурсы, а мигранты свой не всегда оформленный статус оплачивают вот этими взятками. То есть это некоторый симбиоз.
То есть получается некое взаимовыгодное сотрудничество.
Ну, скажем, скажем так, для милиционеров выгодное сотрудничество. Для мигрантов, конечно, это тяжелое бремя, постоянные фобии и иногда серьезные нарушения прав.
Что можно сказать об отношении милиционеров к мигрантам с одной стороны и мигрантов к милиционерам с другой?
Фонд МакАртур, который сказал нам это исследование, поставил вопрос, насколько российская милиция склонна к расизму на самом низком уровне, на уровне милиции общественной безопасности, то, что как раз мы исследовали. Этот вопрос оказался достаточно непростым для нас, потому что, с одной стороны, он выглядит достаточно политически ангажированным, а с другой стороны, действительно, мы имеем массу примеров дискриминации по этническому признаку. Оказалось, что эта дискриминация связана не столько с этничностью, а скорее с тем, что люди, отличающиеся внешне, они для милиционеров более легкая добыча, скажем так. Поймать карманника для рядового милиционера – это очень большая профессиональная задача, и для этого нужно учиться много лет. А вычленить из пассажиропотока человека, этнически отличающегося, одетого иначе, с большими сумками, значительно проще. И поэтому, поскольку милиция наша работала и, мне кажется, до сих пор работает по количественному, плановому советскому принципу, то для милиционера, чтобы закрыть его план, ему проще отлавливать нелегальных мигрантов.
Так есть ли расизм в отношении милиционеров к мигрантам?
Безусловно, существуют некоторые группы внутри МВД, которые исповедуют вот этот российский подход, что не русским в России не место. Однако большинство милиционеров использует мигрантов скорее как кормовую базу. Те небольшие группы, которые проявили себя как расисты, они люди травмированные и прежде всего травмированные чеченской операцией. Как правило, эти люди имели опыт военных действий в Чечне. Остальные же не имеют личной неприязни или ненависти к приезжим. Для них они скорее способ заработать денег, продемонстрировать начальству свою эффективность.
А что думают мигранты о милиционерах, как они к ним относятся, как они их воспринимают?
К сожалению, мигранты солидарны в одном смысле, да, они не воспринимают милиционеров как группу, которая защищает их и их права. Они воспринимают их как угрозу. И поэтому у них есть несколько тактик, скажем так. Наиболее распространенная тактика – это избегание контактов. Но если контакт неизбежен, тогда используется тактика молчаливого исполнения требований, либо это тактика, достаточно редко встречающаяся, отстаивание своих прав. Обычно это люди, которые имеют дополнительные ресурсы. Это либо адвокаты, либо люди, серьезно завязанные на крупный бизнес. Но даже такого уровня взаимодействия не всегда для них оканчивается положительным результатом.
Это был социолог Борис Гладарев. Эксперт отмечает, что анализ взаимодействия мигрантов с правоохранительными органами позволил выявить ряд серьезных проблем внутри самой системы МВД.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о сокращении числа школ перед началом учебного года, о последствиях падения российской грузовой ракеты, о предстоящих выборах в Абхазии и о ходе расследования убийства Анны Политковской. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте swobodanews.ru.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Список обвиняемых в смерти Сергея Магнитского не должен.
Основатель шведского мебельного концерна IKEA Ингвар Кампрат.
Ответственность за обстрел взял на себя.
Он должен прекратить выступать с бредом.
Уоррен Хаджич заявил, что не признает.
В ряде районов Триполи присутствует натовские
банды. По словам Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», который на протяжении этих лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.